Давайте, церковь, мы достанем наши Библии. Сейчас перейдем к Слову. В прошлый раз мы говорили, может, кто-то мне напомнит, о чем мы говорили, а то я, видно, стал забывать. О чем? О главенстве. А почему главенство, оно важно? Почему вообще важно иметь, так сказать, голову на плечах, да? Почему? Кто помнит? Никто не помнит? Или никто особо... Мы без головы никак не можем. Да, без пальцев, без руки, без ноги плохо, но без головы уж точно нельзя. И мы, помните, в прошлый раз говорили, что вот как наше физическое тело, да, оно не может существовать без головы. Сегодня говорили, что без дыхания, да, но без дыхания вообще жить не может человек. Но, а без головы не может, ну, как бы, ни один человек функционировать. Был такой фантастический роман, да, кто читал, кто, может, слышал, «Голова профессора Дойля», да, там, где голова, как бы, жила после... так сказать, смерти человека. Но мы знаем, что это все фантастика, да? Тело нуждается в голове, голова нуждается в теле, а каждый человек, каждый верующий человек и Церковь Иисуса Христа, она нуждается в Иисусе Христе как в главе. И помните, я такой вам один наглядный пример показывал. Кто его запомнил? Кто помнит? Как... сито, да, там просеивали сахар и гречка, да, сахар просыпался, гречка оставалась. И один из моментов, да, почему важно в нашей жизни нам иметь Иисуса Христа как главу? Почему важно иметь церкви главенство Иисуса Христа? Потому что когда нету Бога в разуме, да, мы помните, читали одно из мест Писания, там послание к римлянам, когда Павел пишет, что так как они, то есть люди, которые слышали о Боге, знали о Боге, даже, может, в церковь приходили или по праздникам приходят в церковь, но так как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать всякие непотребства. И дальше перечисляется целый перечень различных грехов. И мы говорили, что никто из нас не хочет, чтобы эти грехи, да, они совершались по отношению к нам. Никто не хочет, чтобы эти грехи, они совершались по отношению к нашим детям, близким или родным. Но истина в том, что на самом деле, если человек не независимо от того, он ходит в церковь, не ходит в церковь, посещает служение, не посещает. Но если человек не заботится иметь Бога в разуме, да, если человек, просто зная о Боге, да, и говоря, что я там православный, или я протестант, или я еще кто-то, но он не заботится, чтобы Христос был его главой, то автоматически, ну, как-то оно само собой получается. То есть не получается где-то какую-то серединку. Человек, получается, сам себя отдает превратному уму. То есть он, может быть, и не хочет делать те или иные грехи, но из-за того, что Христос не является его главой, снова и снова, вот как мы часто говорим, да, наступаешь на одни и те же грабли. Но когда вы или когда я, мы позволяем Христу быть главой, то есть быть в нашем разуме, то есть давать нам правильные ценности, правильные истины, тогда в нашей голове, да, в нашем разуме есть вот это вот сито, которое отсеивает то, что непотребное, то, что нам не нужно, от того, что нам нужно, то, что действительно будет созидать нашу жизнь. И сегодня я хотел бы продолжать тему, да, о церкви. Мы говорим о церкви, да, какой Бог хочет видеть церковь. И в контексте этого мы, конечно, говорим о практической стороне, то есть какой Бог хочет видеть нашу жизнь. Потому что, помните, я в тот раз вас спрашивал, ну, церковь – это, ну, что такое? Отвечали еще, может быть, кто-то напомнит. Это собрание людей, да? Церковь – это не здание, это не какая-то организация общественная, это не клуб по интересам, это собрание людей. Это люди. То есть без людей даже самый красивый храм, даже самое красивое здание, даже организация с самыми лучшими целями, намерениями – это не церковь. Ну, то есть это все, что угодно, там, благотворительная организация, там, Дом милосердия, еще что-то, но это не церковь. Но когда есть собрание людей, во главе которых стоит Иисус Христос, вот это уже церковь. И я сегодня хотел бы поговорить вместе с вами о теме, или о таком качестве, без которого церковь, она не может существовать. Без которой вообще, я бы так сказал, не может существовать этот мир. И о чем, в принципе, мечтает любой человек? О чем мечтаете вы, о чем мечтаю я? Это то, чего человек, каждый человек в этом мире, он больше всего хочет в своей жизни. Это то, что каждый хотел бы, чтобы по отношению его проявляли. Это то, что каждый бы хотел в идеале проявлять по отношению к другим. И несмотря на то, что все люди хотят это иметь в своей жизни, не всегда, к сожалению, они это имеют. А если даже и имеют, то часто хотят еще больше. И я говорю, то есть сейчас не про деньги, хотя многие, может быть, об этом подумали. И знаете, ее хотят иметь и взрослые, и малыши, и подростки, и пожилые люди. Очень многие в этом мире обещают ее дать, но дать не могут. Очень многие думают, что имеют ее в своей жизни, но когда нужно ее отдать кому-то другому, оказывается, что у них ее нету. О ней говорят очень много, снимают фильмы, пишут книги. Но сколько бы они ни говорили, по-прежнему многие нуждаются в ней. И я сейчас говорю о любви. Любовь – это то, о чем мечтает каждый человек в этом мире. Любовь – это то, что приносит смысл вообще в существование каждого человека на этой земле. Без любви многие люди, они просто разочаровываются в жизни, теряют всякий смысл, теряют вообще для себя какие-то цели, приоритеты, ориентиры. И многие люди, которые теряют любовь в своей жизни, они по сути, или в буквальном смысле слова, или в переносном слове, они теряют саму жизнь. Некоторые люди, потеряв любовь, они разочаровываются, кончают жизнь самоубийством. Некоторые люди вообще перестают с кем-либо общаться, с кем-либо строить взаимоотношения из-за того, что они потеряли любовь, где-то разочаровались в других людях. Но знаете, по-прежнему, независимо от того, человек сегодня ощущает любовь в своей жизни, имеет того, кого он любит, или, может быть, сегодня вы как раз в категории тех людей, кто где-то в чем-то разочаровался, обжегся, все равно по-прежнему каждый человек, он нуждается в любви. И знаете, можно очень много говорить о любви, и я говорил, да, что есть очень много и хороших, и плохих фильмов о любви, и хороших, и плохих книг, да, много продолжают об этом писать, различные можно передачи, там и по радио послушать, и там в интернете статьи прочитать. Но я хотел бы вместе с вами прочитать одно местописание. Это послание к Ефесянам, 5 глава. Послание к Ефесянам, 5 глава. Мы в прошлый раз читали это место. Я хотел бы, чтобы мы еще раз к нему обратились. 5 глава с 25 стиха. Послание к Ефесянам, 5 глава с 25 стиха. Апостол Павел пишет: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы очистить ее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь, церковь. Потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будет двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа». Апостол Павел, говоря о любви Христа, он проводит вот эту параллель, проводит это сравнение между любовью мужа и жены и между любовью Христа и церкви. И первое, что можно увидеть на примере Божьей любви, это то, что любовь – это прежде всего отдача. Первое и самое важное, то, что я верю, заложено в любовь. И что делает любовь особенной? И почему это все ищут? Почему все желают иметь это в своей жизни? Потому что любовь – это прежде всего отдавать. Заметьте, и вот главное место, на котором бы я хотел как бы основать сегодняшнюю проповедь, это 25 стих. Павел говорит: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Как Христос возлюбил церковь? В чем проявилась любовь Христа к церкви, то есть к вам и ко мне? В чем проявилась любовь Христа? Христос предал себя за вас и за меня. Христос отдал свою жизнь за вас и за меня. Он не был предателем. Он был тем человеком, который пожертвовал самого себя, свои планы, свои цели, пожертвовал небеса, пожертвовал все, что он имел в своей жизни, для того, чтобы вы и я, мы снова обрели возможность восстановить взаимоотношения с Богом. Он предал себя за церковь. Он отказался от самого себя. Писание говорит, он был послушен до смерти и смерти крестной. То есть его любовь, она проявилась в совершенной жертвенности, в совершенной самоотдаче. И Павел говорит, что именно вот эта любовь, она должна быть между мужем и женой. Именно эту любовь, по сути, хотят иметь все люди в этом мире. Но проблема в том, что не все хотят, или не все понимают, или не все готовы платить такую же цену, столько же жертвовать, отдавать свою жизнь, отдавать свое время, отдавать своего себя, чтобы проявить хотя бы один раз любовь к своему мужу или к своей жене, к своему сыну или к своей дочери, к своей маме или к своей папе, к своему соседу или человеку, который просто случайный, как бы встречный на улице. Прежде всего, что Бог заложил в любовь? И прежде всего, на какую любовь Бог нас ориентирует, ориентирует вас и меня? Это на жертвенную любовь. Любовь, которая, как говорит Писание, не ищет своего, но готова отдавать. Иисус предал себя за церковь. То есть то, что должна была понести церковь, то, что должны были понести вы и я, наказание за грех, различные унижения, плевки, насмешки, Христос это взял на себя. Он стал на наше место. Он сказал: «Я понесу эти наказания вместо Саши. Я понесу эти наказания вместо Люды. Я понесу эти наказания». Именно для этого Бог создал на земле сначала семью, а потом церковь. Бог создал семью первую, да, чтобы показывать им свою любовь, чтобы любить их, и чтобы они учились любить друг друга. И потом Бог создал церковь, чтобы люди, которые независимо, они имеют семью, не имеют, чтобы они могли научиться на практике, что такое любить своего брата или свою сестру, своего ближнего и своего дальнего. Евангелие от Иоанна, давайте мы посмотрим, пока можете заложить Ефесянам, и давайте мы посмотрим. Евангелие от Иоанна, 13 глава. Евангелие от Иоанна, 13 глава. И вместе давайте прочитаем 34 и 35 стихи. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 34 и 35 стихи. Здесь Иисус говорит ученикам: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Христос говорит: «Заповедь новую даю вам, заповедь новую даю вам». «Да любите друг друга, как я возлюбил вас». Я хотел бы, чтобы мы сейчас посмотрели один маленький такой ролик, клип. Может, кто-то его видел, может, нет. Это клип с нарезанным как бы, вот, видеороликом из «Страсти Христовых» на песню группы «Мелхиседек». И я хотел бы, чтобы просто мы немножко, для чего как бы я сегодня принес этот ролик, чтобы мы увидели вот ту любовь, на которую ссылается здесь Иисус. Иисус говорил: «Заповедь новую даю вам, чтобы вы любили друг друга, как я возлюбил вас». И давайте мы сейчас посмотрим. Я понимаю, что, может быть, не совсем получится вот эту как бы картину увидеть, тем более сейчас светло, но хотя бы, надеюсь, немножко мы сейчас можем что-то технически, какие-то неполадки, да?
На горячий песок, и кровь на ланитах застыла. Полдневное солнце, как красный цветок, казалось, в зените застыло. Гремели доспехи, звенели мечи, блестели на солнце палящем. И громко смеялись, бронясь палачи, над агнцем, над ими висящим. За зло не воздал никому, и тем, кто его распинали, за все человечество кровь пролилась ценой бесконечно бесценна.
Такой вот маленький фрагмент из жизни Иисуса Христа. Маленький пример той любви, о которой здесь говорит Иисус своим ученикам. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». Христос сказал, что Он дает вам и мне новую заповедь. Но на самом ли деле вот эта заповедь о любви, она новая? Неужели Бог до этого никогда не говорил о том, что мы должны любить других людей, что мы должны прощать, что мы не должны проклинать, что мы не должны воздавать злом за зло? Неужели Бог до этого об этом не говорил? Неужели этого нету в 10 заповедях? Или есть это? Неужели нету в 10 заповедях, что не укради, не убий, да, не пожелай у ближнего, то есть ничего из того, что он имеет, почитай своих родителей, да, люби Бога. Есть. Но знаете, чего нету в 10 заповедях? Знаете, чего не было до этого? Не было примера, не было эталона, какой именно должна быть любовь с нашей стороны по отношению к другим людям. Иисус поставил своей жизнью вот этот эталон, вот этот пример. Он говорит: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как Я возлюбил вас». Пример, на который ссылается Иисус, это пример Его любви. Это пример той любви, которая была явлена через Его жизнь. Когда Он подымал вот этих блудниц, когда Он приходил к прокаженным, которых все чуждались, и их все за километр обходили, потому что боялись заразиться от них. Когда Он вместо того, чтобы идти в храм, Он шел в место, которое было полно больных людей, для того, чтобы хотя бы одному человеку, который уже потерял надежду, эту надежду вернуть. Когда Он приходил, как сегодня читали, в дом, где уже был этот умерший Лазарь уже 4 дня, и эти сестры Мария и Марфа, они уже потеряли всякую надежду, хотя они верили, и они посылали за Христом, они надеялись, что Он придет, и Он исцелит ихнего брата. Но когда Христос пришел, уже по всем человеческим меркам было поздно. Но знаете, Божья любовь, она способна воскрешать. Божья любовь, она способна изменять то, что по всем человеческим меркам уже не подлежит никаким изменениям, уже не способна как-то исправить, изменить этого человека. У нас даже много таких вот человеческих пословиц, которые нас самих оправдывают. Да? Мы говорим: «Горбатого могила исправит», да? Или еще что-то в этом подобное. Но знаете, Божья любовь, она смотрит на вас и на меня совершенно по-другому. Если бы Христос относился к вам или ко мне, как мы часто относимся к нашим близким и не очень близким людям, то я думаю, что у нас бы никакого шанса не было бы в этой жизни как-то заслужить Божье расположение, как-то заслужить Божью любовь. Но в том-то и дело, и поэтому Иисус говорит: «Заповедь новую даю вам, любите друг друга, как Я возлюбил вас». Христос говорит: «Я уже своей жизнью, Я показал вам, что значит любить по-настоящему. Я не просто вам рассказал еще одну проповедь о любви. Я не просто вам написал еще одну книгу о любви. Я не просто снял чудесный фильм о том, как нужно любить. Я жил рядом с вами. Я ел вместе с вами. Мы спали вместе. Я ходил вместе с вами в эти места, там, куда никто не хочет идти. Я заходил в дома тех людей, с кем никто не хочет общаться. Мытарей, грешников, тех, кого все презирают, на ком все поставили большой и жирный крест и сказали: вот этого Закхея только могила может исправить. Вот эту блудницу Марию только могила может исправить». И она на нее заслуживает. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как Я возлюбил вас». Христос дал свой критерий, и в этом как бы новизна этой заповеди о том, что мы призваны любить. Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее. Сначала любовь, Желание любить рождается в сердце. А затем это желание, оно обязательно проявляется в делах и поступках. Любовь, которая не проявилась в делах и поступках, это все что угодно. Это влюбленность, это хорошие чувства, хорошие намерения, как говорят, благие намерения, да? И поэтому есть такая пословица: благими намерениями устлана, вы знаете, куда дорога. Но любовь, она всегда не остается только в нашем сердце. Она не остается только в наших желаниях, в нашем разуме, в наших намерениях. Любовь всегда продолжается в делах и поступках. И этим несложно отличить настоящую любовь от любви вымышленной, влюбленность от любви, которая жертвенная. Этим несложно отличить ту любовь, о которой говорит Христос, от той любви, которую мы часто видим по телевизору, читаем в книжках, видим какие-то там другие истории там в интернете или еще где-то. Настоящая любовь, она всегда выделяется на фоне тех множества подделок, которые существуют вокруг нас. Христос говорит: «Как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга». Для любви всегда нужен еще кто-то. Именно по этой причине, я уже говорил, Бог создал первого человека. Потому что Бог не мог существовать без объекта любви, без того, кому бы Он мог оказывать любовь, с кем бы Он мог общаться и по отношению к кому Он мог бы проявлять свою любовь. Он бы не был бы Богом любви, если бы не было того человека или того, кто бы мог принимать эту любовь. В нашей жизни то же самое. Если мы хотим любить других людей, нам обязательно нужен будет кто-то. Муж или жена, друг, брат, сосед, сотрудник. Обязательно нужен будет тот человек, по отношению к кому наша любовь должна проявиться. Если бы Бог сказал, что Он любит мир, но ничего бы для этого не сделал, то вы и я, мы могли бы сегодня сказать, что Он нас не любит. Если бы Бог ничего не сделал для вас и для меня, церковь, мы бы сегодня здесь находились, и мы могли бы сказать: Бог нас не любит, Бог нас оставил. Но знаете, Бог, Он не просто сказал, что Он любит вас, любит меня. Он не просто сказал, что Он любит свою церковь. Он не просто сказал, что Он любит этот мир. Он отдал Себя за вас и за меня. Он отдал Себя за этот мир. Евангелие от Иоанна, я не буду его зачитывать, процитирую, вы все его знаете. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Там говорится: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Я уже говорил, что любовь – это всегда отдача. Бог так возлюбил вас и меня, Бог так возлюбил этот мир, что отдал Сына Своего Единородного. Бог отдал самое дорогое, самое драгоценное, то, что у Него было. Возможно, сейчас для родителей, да, у кого есть дети, взрослые или маленькие дети, вот просто для себя проведите вот эту аналогию, да, отдать своего ребенка в жертву. Но честно, даже по человеческим меркам, ну, как бы в наш разум, ну, лично мой, не вмещается. Но Бог, чтобы проявить свою любовь по отношению к вам и ко мне, Он отдал своего Сына. Он отдал своего Сына в жертву за ваш и за мой грех. При том, что Бог ничего нам не должен был. Бог не тот человек, который у вас одолжил 5 рублей и вам не вернул. Это не ваш сосед, который у вас одолжил до зарплаты и потом забыл по различным причинам вам этот долг вернуть. Это не ваш знакомый, который у вас попросил какую-то вещь попользоваться и потом эту вещь вам не вернул, и он должен вам. Бог ничего вам и мне не должен. Он дал нам жизнь, Он дал нам бессмертную душу, Он вложил в нас свое начало, и Он ничего нам не был должен. Он дал нам Слово, дал нам истины, дал нам Писание, как мы должны жить. И Он ничего нам не был должен. Наша ответственность, мы ответственны за свою жизнь, мы ответственны, какие мы решения принимаем, куда мы идем, кого мы слушаем. Бог не должен был что-то еще делать дополнительно. Но Бог любил, Бог любит и продолжает любить вас и меня. И поэтому Он отдал Своего Сына, чтобы вы и я, когда еще и никто из нас не планировал ходить в церковь, когда никто из нас не планировал верить в Бога, а может быть, вы вообще не думали в своей жизни вообще о Боге. Но Бог еще до всего этого, Он отдал Своего Сына, чтобы проявить к вам и ко мне свою любовь. Любовь – это всегда отдача. Но в то же самое время любовь – это всегда приобретение. Когда мы дарим другому любовь, обязательно есть отклик. Обязательно эта любовь, она нам вернется. Семья, где муж и жена любят друг друга, она рождает детей. Ну, если нету каких-то причин, да, по которым семья не может иметь детей. Но семья, которая любит друг друга, она всегда имеет детей. Люди, которые любят друг друга, всегда есть плоды их взаимоотношений. Это дружба, это какое-то общее дело. Это хорошее времяпровождение. Всегда есть хорошие какие-то плоды. Где есть любовь, там есть плоды. Где нету любви, там разногласия, там какая-то зависть, какие-то склоки, там какие-то постоянные недопонимания, претензии. Где нету любви, там люди хотят иметь эту любовь, но почему-то пожинают или почему-то постоянно что-то не то в жизни. Почему-то постоянно что-то то, что они не хотят. Потому что нету любви, нету того, кто бы начал отдавать любовь. А там, где есть любовь, там всегда есть плоды. Там рождаются эти добрые плоды любви. Физические дети, духовные дети, какие-то хорошие, добрые дела. Бог своим примером показал вам и мне, церковь, что каждый человек заслуживает любви. Каждый человек, задумайтесь об этом. Мы иногда... И я думаю, что, скорее всего, это не про вас, но больше, наверное, про меня. Но мы иногда, когда мы уже пришли к Богу, ходим в церковь, мы иногда начинаем думать, что мы чем-то лучше, чем те люди, которые сегодня еще по каким-то, по различным причинам, они не верят в Бога. Или знают о Боге, но продолжают жить в грехе. И мы думаем, что мы чем-то лучше. И Бог нас любит больше. И Бог нам больше обязан и больше нам должен. Но знаете, истина в том, что Бог возлюбил и вас, и меня, и тех людей, кого сегодня нету в церкви, когда мы все были еще грешниками, когда никто из нас не планировал свою жизнь менять, и когда никто из нас не планировал приходить в церковь, приходить к Богу. И знаете, вот в этом есть истина, что каждый достоин любви. Но вы сегодня можете сразу же вспомнить какого-то человека, да? Вашего соседа, который постоянно там что-то сверлит, и вы уже себе просто представить не можете, там, на что похожа его квартира. Вы себе, наверное, в разуме решите, что у него стены как решето, да? Он уже вас достал этим непрекращающимся ремонтом. И вы скажете мне: пастор, ну как можно любить моего соседа, который вот каждые выходные, ну хорошо еще выходные, он там по вечерам начинает, с работы пришел, и у него начинается там... какое-то строительное очередное мероприятие, какое-то очередное, ну, там, просверливание, не знаю, навешивание там полочек или еще чего-либо. Как можно любить вот этого моего соседа? Кто-то, возможно, сейчас вспомнит про свою жену или про своего мужа и скажет: как можно любить мою жену? Она вот меня не любит, так плохо готовит или мало готовит, или готовит не то, что я люблю, или не так встречает меня с работы, как мне хотелось бы. А жена скажет: как можно любить вот этого моего мужа, который мне цветы дарил последний раз на свидание еще до свадьбы, да, и который мне лишний раз не улыбнется и лишний раз доброго слова не скажет. Родители, возможно, скажут о своих детях, у кого дети маленькие, а может уже совсем не маленькие, и скажут: как можно вот любить моего сына или мою дочь, когда он все делает поперек мне, ни в чем не слушается, постоянно мне прикословит, постоянно у него одни проблемы. Маленький был, были маленькие проблемы, вырос — большие проблемы, да? А дети, возможно, скажут: как можно любить моих родителей, да? Они меня не понимают. Эти предки, да, как говорят сегодняшнее поколение, предки уже там отстали в развитии, не понимают меня, не понимают моих интересов, не понимают как бы моих целей, Как я могу любить, как я могу почитать моих родителей? Знаете, можно этот список продолжать. Как я могу любить, да, вот этого вот пьяного, дышащего перегаром соседа в автобусе, который мало того, что тут прислонился летом в жару, да, потный весь, так он еще тут мне ноги все оттоптал. Как его можно любить? Я же еду с работы уставший, то есть вымотанный. Мне хочется поскорее домой попасть, да, душ принять. А тут вот такой вот у меня попутчик попался хороший. Как можно его любить? Знаете, вот этих вот как, можно список продолжать и продолжать. У каждого из вас, из нас, у вас, у меня, да, есть вот этот свой список, как можно его любить. Но знаете, вот эти все как, вот эти все люди, члены вашей семьи, возможно, ваш брат или сестра в церкви, возможно, ваш сосед, который громко слушает музыку, и не ту, которую вы любите, и особенно по вечерам, или очень рано утром, в воскресенье или в субботу, когда вы решили наконец-то выспаться. И, возможно, вот у вас есть список вот этих людей, да, не то что претендентов на как его можно любить, а которые, ну, в реальном, ну, на самом деле, вы видите этого человека, вы знаете об этом человеке, вы себе такой большой жирный вопрос задаете, как можно его любить? Вот как можно его любить? На все эти «как» есть только один ответ. На все эти «как», скажите своему соседу, есть только один ответ. Есть только один ответ на все эти «как». Как можно его любить? Как можно любить своего мужа или свою жену? Как можно любить своего сына и свою дочь? Как можно любить своих родителей? Как можно любить своего соседа или сотрудника? Как можно любить вот этого пьяного попутчика в автобусе? Как можно любить этого наркомана, который у тебя только что чуть кошелек не вытянул, а может и вытянул? Как можно его любить? И знаете, на все эти «как» один вопрос, один ответ. Сделайте для этого человека что-то особенное. Сделайте для этого человека что-то особенное, что вы хотели бы получить сами в своей жизни. Что вы знаете, что этот человек, ваш муж или жена, хотел бы это получить, ваш сосед хотел бы получить. Сделайте для этого человека что-то особенное. Чем-то особенным пожертвуйте. Что-то особенное вложите в его жизнь. Пример Божьей любви. Он сделал для нас самое особенное. То, что никто из нас не мог бы сделать, ни за какие деньги купить. Он отдал своего сына, и этим он показал любовь к вам и ко мне. Хотя я думаю, что Бог бы мог целый список написать вот этих претензий, как можно вот этого Сашу любить, или Игоря, или Люду, или Диму, или еще кого-либо из нас. Сделайте что-то особенное для этого человека. Знаете, человек, в которого вы что-то вложили, вы начинаете по-особенному дорожить. Почему мы так переживаем за наших детей, да? Почему мы так переживаем за мужа или жену, за, ну, чтобы у нас были хорошие взаимоотношения? Потому что мы много уже вложили в эти взаимоотношения. Мы много уже вложили в нашего ребенка, и поэтому нам не все равно, чем наш ребенок будет заниматься в жизни, кем он станет, кем он вырастет. Нам не все равно, какие будут у нас взаимоотношения между мужем или женой. И поэтому мы стараемся, иногда может быть неуклюже, но мы стараемся как-то проявить любовь. Мы стараемся что-то делать. И знаете, истина в том, что для того, чтобы дать ответ на вот эти «как», да, как я могу любить другого, нужно сделать что-то особенное для этого человека. Я, например, да, как отец, у меня двое сыновей, я не могу своих детей не любить. Почему? Потому что я каждый день что-то в них вкладываю. Я каждый день вкладываю в них свое внимание, свое время, какие-то силы, вкладываю деньги, вкладываю много-много-много чего. И просто для меня вопрос, как можно не любить своего ребенка, он, ну, даже не возникает. Знаете, семьи, где не любят детей, да, семьи там, где дети, вот они попрошайничают, дети оказываются на улице. Почему это происходит? Есть это, ну, и это мы видим, да, не все так гладко, да. Есть дети, которые, ну, которых лишают, ну, их родители, родительских прав. Почему? Потому что их не родители, они не вкладывались в детей. И поэтому они их не любили. Они вкладывались в работу, в бутылку, наркотики, еще что-то, во все что угодно, но они не вкладывали своего ребенка. Если бы они вкладывали своего ребенка, то им бы было тяжело. Ну, просто невозможно не любить своего сына или свою дочь. У них бы не было времени и не было бы чего вкладывать в эту бутылку или в эти наркотики, в эту работу или в какие-то неправильные взаимоотношения, да, когда семьи просто разрушаются из-за того, что там муж ушел или жена ушла. Когда ты любишь, когда ты вкладываешься в того человека, которого ты любишь, у тебя просто автоматически отпадают варианты того, что ты можешь как-то не на то потратить свою любовь, не туда потратить свои силы и свое время. В Евангелии от Иоанна, 15 глава, 12 и 13 стихи. Давайте вместе посмотрим. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 12 и 13 стихи. Иисус здесь говорит: «Сия и заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Жизнь, отданная другому, это настоящая любовь. Иисус говорит: нет больше той любви, нету больше как бы мерила для любви, вот, ну, между любви, между вами и мной, да, как то, чтобы положить свою жизнь, вложить свою жизнь в жизнь другого человека. Помните, мы начинали с того, что любовь – это всегда отдача. Любовь – это всегда жертва. Это когда ты что-то отдаешь. Ты берешь что-то свое, то, что тебе принадлежит, свое время, свои финансы, свои силы, свое внимание, и ты вкладываешь это в другого. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Заметьте, не даже не просто за детей своих, за жену свою или за мужа своего, за друзей своих. А знаете, человек становится вашим или моим другом только когда? Когда мы что-то в этого человека вложили. А этот человек что-то вложил в нас, и поэтому мы с ним дружим, нам с ним хорошо. Этот человек, ну, мне приятно с ним находиться в одной компании. Я когда с ним нахожусь, у меня, ну, улыбка до ушей, он радует меня. Он постоянно какие-то там подарки делает или какие-то хорошие слова говорит, какие-то комплименты, еще что-то. Когда мы вкладываемся в другого, мы обязательно пожнем это в отношении себя. Бог создал церковь, да, для того, чтобы вы и я, даже те люди, у которых не было по различным причинам семьи, потому что некоторые люди, к сожалению, они оказываются без семей. Да? Кто-то, может быть, вырос в детском доме или в интернате, потому что по различным причинам, да, его туда сдали, либо родители решили отцовских, материнских прав, либо родители бывают, что умерли, дети сироты. Да? Но для этого Бог создал церковь, чтобы у каждого человека была возможность научиться любить другого. Бог создал различные, то есть общество, да, государство, там, где мы просто живем в окружении других людей, для того, чтобы ни один человек, он не остался без вот этого шанса научиться любить другого. Вся наша жизнь – это наш процесс обучения, когда мы учимся любить другого. Учимся любить своего соседа, который постоянно сверлит, да? Учимся любить своего мужа или свою жену, учимся любить своих детей, которых мы, может, не всегда понимаем, а они нас не всегда понимают. Бог создал человека для того, чтобы мы могли через взаимоотношения научиться любить другого. Вы можете стать тем человеком, кто жертвует своим временем, кто жертвует своими силами, кто жертвует своими деньгами. А вы можете также быть тем человеком, который ждет, что кто-то вам что-то пожертвует. Вы можете стать тем человеком, который звонит другому, который ищет возможности, чтобы пообщаться, который приходит в гости, приходит в больницу или посещает кого-то дома или еще где-то, где знает, что человек находится, лежит больной, допустим, по каким-то причинам, не может к вам прийти, не может прийти в церковь. А можете быть тем человеком, который ждет, что к вам придет кто-то другой, что вам кто-то позвонит, что вам кто-то окажет внимание. Вы можете пытаться понять своего ребенка и начать любить его такого, как он есть. А можете ждать, когда он начнет вас слушаться и уважать. Всегда есть вот эти «если». Мы можем либо сами начинать любить других, либо ждать, что кто-то другой начнет любить нас. Вы можете пойти к своему соседу с тортом, который вас уже достал вот этой вот дрелью, да, или громкой музыкой, и подарить ему его, даже если он с вами не захочет как бы общаться или пригласить в гости. А можете сидеть у себя в квартире, да, и скрипя зубами, стараться его не проклинать и не думать о нем плохо, не злым тихим словом, да? У вас и у меня, у нас есть возможность, масса возможностей, чтобы либо проявить любовь к другому, либо ждать, что кто-то к вам придет и к вам проявит любовь. Давайте посмотрим еще одно местописание. Это последнее местописание, я хотел бы на нем закончить. Первое послание Иоанна, 4 глава. Первое послание Иоанна, 4 глава, 20 стих. Здесь апостол Иоанн, который назван апостолом любви, потому что он больше всего записал слово Иисуса Христа, там, где он говорил о любви, и больше всего вот в его послании он вообще говорит о любви Божией, о любви между людьми. И здесь он говорит об одном таком важном принципе. 20 стих. «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». Заметьте, апостол Иоанн, он говорит, что если кто-то из нас, я или вы, мы говорим, я люблю моего соседа, но я его люблю только, когда он такой тихий и спокойный, когда он там не шумит, не буянит дома, когда он там, у него дома разборки не проходят, да? Когда у него там дома не проходит каждый день дискотеки. Вот такого я его люблю. А вот когда у него он шумит, буянит, он там выпивший, или он там очередной ремонт затеял, вот такого соседа я не люблю. Но о чем говорит Иоанн? Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Заметьте, мы можем говорить, любой человек может говорить, я люблю моего соседа, но только на расстоянии, да? Я люблю мою жену, но только когда она добрая и ласковая. Я люблю моего мужа, но только когда вот он зарплату домой приносит или когда он что-то по отношению ко мне хорошее делает. Вот такого я мужа люблю, такого мужа я, конечно, согласна, чтобы вот вместе с ним жить. Я люблю вот своего ребенка, но люблю только, когда вот он послушный, когда он тихий, когда он не буянит, когда с ним никаких проблем нету там в школе или уже не в школе. Я люблю вот такого ребенка. Но Писание говорит, кто говорит, что он любит Бога, а ненавидит своего брата? Ну, вы можете сказать, ну, я не ненавижу своего соседа, да, или я не ненавижу свою жену, я не ненавижу своего ребенка. Но знаете, ненависть, о которой здесь говорит Иоанн, это противоположность любви. Если у нас нет любви к своему соседу, или к своей жене, или к своему мужу, или к своим детям, то автоматически что-то значит у нас другое есть в нашей жизни. И мы можем себя оправдать, что да нет, я не ненавижу. Но если мы ничего хорошего не делаем другому человеку, то, как есть тоже такая хорошая пословица, да, от любви до ненависти, что один шаг. Кажется так вот, не люблю, и так равнодушен. Но Библия, она говорит неоднозначно. Мы либо любим, либо не любим. Мы либо любим, либо ненавидим. Мы либо любим Бога, и тогда мы должны любить и своего брата, и свою сестру, и своего соседа, и своего сотрудника, и мужа, и жену, и тех людей, которые нам сегодня какую-то боль причиняют. Либо получается в нашей жизни что-то не то. То есть мы, значит, не любим другого человека. Мы просто равнодушны. Да? Как часто вот мы слышим о каких-то там катаклизмах, смотрим новости или читаем в газетах, там погибли столько людей. Там... И мы просто это воспринимаем. Ну, еще там 1000 погибло. Ну, так вот каждый день кто-то погибает. Там война, там землетрясение. И мы себя оправдываем. Ну, как бы это где-то далеко, это кто-то другой. Но это чей-то муж. Чья-то жена, это чей-то ребенок, и для кого-то это огромная боль. А для нас просто мы за то, что мы не знаем этого человека, из-за того, что он где-то там далеко, мы как бы так равнодушны. Но истина в том, что мы либо любим, либо не любим. Мы либо что-то делаем по отношению к другому человеку, либо, получается, мы, по сути, вот на этой грани, да, грани ненависти, когда мы уже живем не так, как желает в отношении нас Бог. И что бы я хотел, чтобы мы сделали в завершении? Примите сейчас решение любить. Примите сейчас решение дарить внимание, а не ждать его. Дарить подарки, а не ожидать, что тебе что-то подарят. Примите сейчас решение прощать, а не ожидать, что к вам придут и попросят прощения. Пойдите прямо сегодня, сегодня чудесный день, выходной, проведать кого-то, а не ждите, когда к вам кто-то придет в гости с тортиком и хорошо с вами проведет время. Сделайте сегодня что-то, примите решение. Я хотел бы, чтобы мы сейчас встали для молитвы. О чем бы я хотел, чтобы мы сейчас молились? Я хотел бы, чтобы вы сейчас поразмышляли и приняли решение что-то сделать для своего мужа или для своей жены, для своего сына или для своей дочери. Примите решение что-то сделать, возможно, для своей бабушки или дедушки, или для своего соседа. Примите решение, чтобы, возможно, кого-то сегодня пойти проведать, кто сегодня болеет, может, он дома, а может, он в больнице. Примите решение начать любить, что-то сделать. Мы сегодня читали, что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Бог не только принял решение, ну, когда-нибудь я проявлю любовь к этому грешному миру. Он принял решение, и Он отдал Сына Своего за вас и за меня. Примите сегодня решение. Если вам сегодня нужно примириться с Богом, примите это решение, примириться с Богом, потому что Бог все сделал для того, чтобы вы и я, мы имели взаимоотношения с Ним, чтобы ваши и мои грехи, они были прощены. Так возлюбил Бог мир. Божья любовь была настолько высока, что Он отдал Сына Своего за вас и за меня. Христос предал Себя за Церковь. Когда еще ни одного верующего не было, еще церкви не существовало как таковой, не было такой организации, которая бы называлась Церковь Иисуса Христа. Но Христос предал Себя, Он пошел на крест, потому что Он знал, что будут те люди, которые покаятся в своих грехах, которые уверуют в Него как Господа и Спасителя, которые примут вот эту жертву, это искупление, которое Он предлагает каждому бесплатно. Как любовь, да? Любовь нельзя купить за деньги. Любовь нельзя заслужить. Любовь нельзя вымолить. Ее можно просто либо давать, либо не давать. Ее можно либо принимать, либо не принимать. Любовь – это решение. Любовь – это жертва. Любовь – это отдача. Это решение и желание отдавать. Отдавать себя, отдавать свое время, отдавать свои деньги, отдавать чувства, эмоции. Все, что вот есть, то, что Бог заложил в нашу жизнь, любовь – это отдача. В нее столько много всего входит, что ну, просто невозможно за одну проповедь или в каком-то одном фильме, или в какой-то книжке вот, описать, какая есть любовь. Любовь, она, по сути, проявляется на протяжении всей нашей жизни. И мы учимся любить других на протяжении всей нашей жизни. Поэтому мы имеем таких чудесных соседей, которые иногда нашу любовь испытывают. своим, может быть, не совсем чудесным поведением с нашей точки зрения. Поэтому мы имеем таких детей, которые, может быть, не всегда послушны и не всегда делают так, как мы хотели бы. Поэтому мы имеем такого мужа или такую жену. Мы учимся. Мы все, вы и я, мы находимся в этом процессе обучения, что значит любить и что значит быть любимым. Именно для этого Бог создал церковь. И в церкви мы учимся. Мы продолжаем как бы этот процесс обучения. Как любить своего ближнего, как любить своего брата или сестру, как любить своего мужа или жену. Мы все находимся в этом процессе. И самое главное, что Бог, Он хочет помочь вам, чтобы действительно вы не только научились, не только имели в уме правильное понимание, что нужно любить, нужно прощать, нужно делать первый шаг. Хотя это так тяжело. Так тяжело иногда вот просто что-то даже внутри своей семьи поменять. Что-то внутри своей семьи, в взаимоотношениях, когда уже эти взаимоотношения разрушены, начать как-то пытаться их исправлять. Так тяжело. Но знаете, Христос предал Себя за вас и за меня. Он дал вот эту новую заповедь, чтобы мы любили друг друга, как Он нас возлюбил, жертвенно. Не ожидая, что сразу же муж поменяется, жена поменяется, сын поменяется или дочь поменяется. Сразу же сосед станет такой тихий, спокойный, в церковь начнет ходить. Будет славить Бога, вместо того, чтобы дрелью постоянно там что-то сверлить. Примите решение. И я хотел бы сейчас молиться о вас и о том, чтобы вот это решение любить, что-то сделать. Примите простое решение, чтобы вы могли его через день, через неделю проверить, вы сделали это или нет. Примите решение, возможно, вот к вашему соседу сходить с тортиком. Если нету на тортик деньги, хотя бы с шоколадкой, да? Примите решение что-то сделать хорошее, да? Для своего мужа или жены, для своих детей, для какого-то человека, которого вы знаете, он сегодня может быть в проблеме, а может быть и нет. А может, человек вас обидел или что-то вам должен. И примите решение первому пойти к нему и сказать: «Я тебя прощаю. Если ты не можешь мне это вернуть, я тебе прощаю этот долг, не возвращай. Я тебя люблю. Я хочу, чтобы ты чувствовал себя свободно, чтобы ты не чувствовал вот этого бремени, не боялся мне позвонить по телефону и услышать: а когда ты мне этот долг вернешь?» Примите вот это простое решение, чтобы вы могли его потом, ну, через неделю, я вас прошу, и вы могли сказать: вот, слава Богу, вот мне получилось, вот моего соседа полюбить наконец-то, или мою жену полюбить после столько-то лет жизни в браке, да. Потому что у многих на самом деле уже не семья, а один сплошной брак. И нужно принимать решение. Но я не знаю вообще, откуда как бы вот это название пошло, потому что Бог создал семью, а мы называем это браком. Да? Но независимо от того, как бы брак у меня, да, сейчас, или у меня действительно хорошие взаимоотношения в семье, я могу сегодня принять решение любить и изменять ту атмосферу, ту обстановку, те взаимоотношения, в которых я нахожусь. И давайте мы сейчас об этом будем молиться. Отец Небесный, мы сейчас приходим к Тебе в молитве. И мы благодарим Тебя за то, что Ты сделал со своей стороны все, чтобы мы имели в своей жизни любовь. Чтобы мы имели этот эталон любви в Иисусе Христе. Чтобы мы знали, что такое любить и быть любимыми. Чтобы мы видели, что такое жертвенная любовь. Чтобы мы видели, что такое любовь посвященная. Что такое любовь верная, которая не ожидает какой-то выгоды, не ожидает своего. Иисус, я сейчас молюсь о каждом решении, которое сейчас принимают люди, мои братья и сестры в этом зале. Я молюсь Тебе о каждом, кто сегодня говорит Тебе: я с сегодняшнего дня начну что-то делать для своего мужа или для своей жены хорошее. Я что-то постараюсь сделать хорошее для моего соседа. Я что-то постараюсь сделать для моего родственника, с которым я давно уже не общаюсь, давно уже наши взаимоотношения расстроились и вообще разорвались. Я что-то постараюсь сделать для моего сына или дочери, чтобы он увидел, что я его люблю, даже когда когда я не понимаю его, и он не понимает меня. Боже, я прошу Твоего благословения на эти решения. Боже, благослови каждого, кто здесь находится, чтобы это решение, оно не осталось только на уровне разума, не осталось только на уровне сердца, на уровне хороших мыслей, но я молюсь о том, чтобы каждое это решение, оно облеклось в дела, чтобы каждое это решение, оно стало этой жертвой с нашей стороны, когда мы приняли решение что-то отдать. И не ожидать замены. Что-то отдать и не ожидать, что обязательно нас за это поблагодарят, обязательно скажут спасибо, обязательно улыбнутся, обязательно станут нас любить взамен. Боже, благослови каждого, кто находится на этом месте, принять это решение, любить, дарить свою жизнь другим людям, не ожидая, что обязательно будет отдача. И я прошу Тебя сейчас о тех, кому нужно сегодня примириться с Тобой. Боже, благослови каждого на этом месте принять решение, принять Твою любовь, безусловную любовь, и посвятить свою жизнь Тебе, как Богу. Принять эту жертву Иисуса Христа, который умер за каждого человека, когда мы все были грешны, который умер за свою церковь, которая еще тогда даже и не существовала. Но Ты так возлюбил, Бог, мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы я, чтобы каждый, кто здесь присутствует, мы не погибли, но имели жизнь вечную, чтобы каждый из нас, он мог ощутить реальность Твою, Боже, и мог переживать в своей жизни Твою любовь и Твое прощение. Боже, благослови нас как церковь, благослови нас как людей, иметь в своей жизни любовь, дарить другим эту любовь и жить в Твоей любви, жить, осознавая, что Ты любишь нас, что Ты принимаешь нас такие, как мы есть. И в этом, Боже, дай нам черпать силы, чтобы любить членов своей семьи, своих соседей, ближних, дальних, тех, кто сегодня болеет, тех, кто сегодня находится в какой-то проблеме, тех, кто сегодня для нас, может, безразличен. Боже, дай нам эту любовь, чтобы мы, как церковь, мы могли любить, чтобы мы, как люди, мы могли любить каждого человека, кого Ты посылаешь в нашу жизнь. Я прошу Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.